«Погружение». Авторская передача Игоря Попова.
Что такое критическое мышление? Противоречит ли рациональное мышление вере в Бога? Каков риск того, что вера без рационального мышления станет предвзятой? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. «Погружение» — это передача о евангельских христианах. Сегодня вместе с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях для «Погружения» необычный гость. Обычно вы видите его в других передачах. У меня в гостях сегодня писатель-христианин Олег Комараков. Олег, привет.
Игорь, привет.
Ну что, как у тебя с критическим мышлением? Достаточно ты критичен в своей жизни, скажи мне.
У меня очень плохо с критическим мышлением. Потому что критическое мышление по определению подразумевает не просто анализ происходящего, но и действия в соответствии с этим анализом. А так как у меня с действием вообще очень плохо, то, соответственно, и с проявлением реализации критического мышления тоже очень плохо.
Ну ладно, это с реализацией-то давай не страдать перфекционизмом, друзья. Сегодня мы решили поговорить о критическом мышлении, вообще нужно ли оно. Отсутствие критического мышления, особенно в церковной среде, мы заметили во времена расцветающей информационной лихорадки, пандемийной информационной лихорадки, да, там просто какой-то вау был каких-то там, в общем-то, странных идей и теорий, в которые там транслировали верующие друг другу. Что ты хотел сказать, скажи?
Я хотел сказать, что это как раз наоборот проявление критического мышления, то есть отсутствие доверия к имеющейся информации, выработка своей концепции.
Погоди. Там, в общем-то, скорее не критическое отношение к информации, сколько вера в какие-то вот абсурдные абсолютно теории. Я уж там про вышки 4G даже не беру. Но на самом деле отсутствие критического мышления, вообще критическое мышление – это то, что отсутствие или присутствие критического мышления, то, что вот позволяет нам либо быть защищенными, по крайней мере, да, уметь в информационном потоке находиться и отсеивать, в общем-то, собственно говоря, там фейки от, в общем, откровенные прям фейки от нормальных.
Проверять и что-то принимать, что-то отвергать.
Да.
Укрывать информацию.
В общем, вот так вот. И, друзья, присоединяйтесь к нам. Как вы думаете, что такое критическое мышление и нужно ли оно верующему? Итак, что такое критическое мышление, нужно ли оно верующему? Пишите нам в комментариях. Сегодня мы попробуем серьезно поговорить с Олегом на эту тему. Вот начну я вот с чего, Олег. С какого вопроса? Да, и, друзья, конечно же, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Это для нас очень важно. И комментируйте, пишите нам комментарии. Давайте сегодня поговорим о критическом мышлении. Вот начну я вот с чего, Олег. Как ты думаешь, каковы основные проблемы современных христиан? В каких областях они проявляются? И чему они мешают?
Ох, это такой список на 10 страниц, знаешь. Впрочем, в каких областях у христиан нет проблем?
Да, давай сформулируем хотя бы некоторые из них.
Хорошо, я бы выделил две. Отношения внутри церквей, раздоры, споры, противоречия, и отношения с окружающим миром. То есть внутри и вовне две большие проблемы, которые друг с другом связаны.
Угу. А чем они связаны?
А тем, что извне видят противоречия и ловят христиан на этих противоречиях и используют одних против других. И то, что христиане не могут договориться по отношению того, как проявлять себя по отношению к внешнему миру, что воспринимать, что не воспринимать, опять же, как действовать, вот, исходя из вот этих внешних сигналов. И из-за этого возникают споры, разногласия.
Внешне, что какие проблемы во взаимоотношениях с внешними, в общем, с внешней аудиторией, не церковной аудиторией?
Ну, я бы сказал, во-первых, отсутствие языка понимания. То есть христиане говорят на одном языке, мир на другом языке. То, что есть разногласия по поводу различных проблем, возникающих в обществе, в культуре, И у христиан различаются способы решения, сама постановка проблем зачастую различается, сам тот концептуальный подход с тем, который предлагает внешний мир.
Угу. Есть ли возможность преодоления, вот, на твой взгляд? Нужно сказать, что вот, ты описал такие вещи, ну, в общем, проблемы разделения внутри, да, христианство существует, его отрицать, по-моему, бессмысленно. Часто, знаешь, сколько времени я все это наблюдаю, понимаю, что в основном это человеческие амбиции, в основном, да, и попытка вот эти человеческие амбиции реализовать, если ты не реализован в других сферах, вот, в большей степени, да. Другое дело, что все это растет на такой религиозной закваске, да, вот что я называю под религиозной закваской, это когда все это, естественно, к этому прикручивают Священное Писание, вот поиск святости, вот это все не так. Часто нежелание меняться. Да?
Ощущение собственной избранности,
да, особости. Да, особости, избранности, да. И здесь вот как раз-таки мне в большей степени кажется, что эти проблемы связаны с собственной идентификацией личностной, да, вот, и с какой-то невозможностью, то есть восполнением своих собственных каких-то комплексов или вот недостатков, да. Ну вот как-то вот у меня есть такие ощущения.
Ну, по крайней мере, да, эта грань проблемы, она есть. Может быть, надо подумать, может, еще что-то. Но вот это да, это, наверное, да, один из таких корней проблемы. Тщеславие, да, которое здесь особенно усиливается, вот, транслируется, оно за счет вот этих внутренних связей, за счет того, что создается какая-то нездоровая атмосфера, иногда да, усиливается, согласен.
Да, и, в общем, это все у нас подводит к критическому мышлению, к, и, в общем-то, самой теме. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, что такое критическое мышление, и нужно ли оно верующим, а то, собственно говоря, много мудрости, много печали. Вот, мы же любим цитировать притчи Соломона. У притч вся... Знаешь, в чем прелесть притч Соломона? У них нет контекста практически, да? У них есть там вот исторический контекст, да? Но, собственно говоря, это вот некий набор пословиц и изречений, которые как хочешь, так и его трактуй, пожалуйста, там, как хочешь, так и используй. Если мы там начнем говорить про послания и про Евангелие, у которых есть действительно... Ну, текстуально, грубо говоря, контекст, связанный с самой историей, да, с сюжетом, с проблемой и так далее. То есть здесь как бы вот, ну вот, ну там...
С деталями, которые очень важны, да. Которые не всегда при первом прочтении.
С культурными, в общем-то, контекстом. Да, да. У притч Соломона тоже есть культурный контекст, но он, в общем-то, вот не прописан так детально, да, то есть в основном это там наставление про мудрость, про знание и особенно про взаимоотношения мужчин и женщин, не зря там, в общем-то, целая 33-я глава существует, да? 30-я глава, да? 30-я глава притч, по-моему, про вот жену. Такой идеальный портрет жены, которая должна пахать, а муж только сидит, значит, со старейшинами и значит, там разговоры разговаривает. Вот в этом смысле. Тут видно, что это мама готовила невестку своему сыну, да?
Мне всегда вспоминается Полоний из «Гамлета», который там тоже сыпет, в общем-то, мудростями житейскими, с которыми не поспоришь. Но персонаж-то он скорее такой,
достаточно... Скверный, да, скверный, согласен, да. Вечно актуальный Гамлет. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам ваши комментарии. Конечно же, друзья, мы очень рады вашей поддержке. Ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях и, конечно же, комментируйте. Чем больше вы комментируете, тем интереснее нам с вами общаться. И последние эфиры нас очень вдохновляют, потому что вы много пишете, мы, соответственно, вступаем с вами в диалог. А, собственно, наши эфиры – это и есть диалог с вами, и делается это специально для вас. Ну и мы нуждаемся, конечно, в вашей поддержке. Безусловно, и вашей финансовой поддержки. Поэтому у вас есть все возможности для того, чтобы поддержать проект погружения. Делать это очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете, и к этому видео вы найдете ссылочку. Проходите по ссылочке, выбирайте разовое ежемесячное пожертвование, любая сумма 100 рублей, 1000 новых просмотров. В общем, такая простая математика. Но особенно в адвент для нас важно, чтобы мы монетизировали свои добрые отношения друг к другу. В общем-то, можно и просто в элементарных материальных величинах. Да? Поэтому, друзья, ставьте лайки, делайте репосты и комментируйте, и, конечно же, поддержите нас материально. Ссылочка в описании к этому видео. Мы продолжаем наш эфир. И сегодня нас занимает тема критического мышления. Вот давай начнем вот с чего. Про критическое мышление. Да? Что такое критическое мышление? Я, соответственно... Так, Олег у нас пропал. Я надеюсь, сейчас он... появится. Но я начну вот с чего. Начну я, что такое вообще критическое мышление. Вот такое определение критического мышления. Да, Олег, ты с нами, да?
Да, прошу прощения, что-то у меня похоже снова.
Ну, ничего страшного. Это как раз показывает, что это все непредзаписанное, выверенное и отредактированное, все живое такое, совсем живое и яркое. Да. Я прочитаю определение критического мышления. Итак, определение критического мышления, вот такое я нашел. Система суждений, которая используется для анализа вещей с критической точки зрения и событий с формулированием обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретация, а также корректно применять полученные результаты к ситуациям и проблемам. В общем значении под критическим мышлением подразумевается мышление более высокого уровня, чем мышление докритическое. И, в общем, такая короткая совсем, резюме. Критическое мышление – способность человека ставить под сомнение поступающую информацию, включая собственные убеждения. В общем, вот так вот. Согласен с таким определением?
Есть там момент, что там критическое определяется через критическое, то есть масло-масляное, есть там некоторые. Но, с другой стороны, я понимаю, насколько сложно определять такого рода термины, так что за ними лучше. Но заметь, там тоже подчеркивается именно действие, что критическое мышление, оно не просто само по себе помыслил, посомневался и все, а оно определяет дальнейшие действия.
Так, сейчас мы попробуем почитать. Ох, у нас много комментариев сегодня. Попробую почитать критические комментарии.
Все нас критикуют.
Да, отлично, отлично, друзья. Спасибо, что вы с нами. Дмитрий пишет, наш постоянный слушатель, зритель и подписчик. Критическое мышление провоцирует опыт или логика? Что провоцирует критическое мышление? Опыт или логика? Типа чуйка, может быть, интуиция, пишет Дмитрий. Как ты думаешь? И опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов вдруг, как писал Александр Сергеевич Пушкин.
Ну, мне кажется, и то, и другое, потому что если есть навык логический, то он работает на каком-то опыте, и человек меняется под воздействием опыта, что в свою очередь приводит к выработке определенных правил мышления, что позволяет потом анализировать вновь полученный опыт. Это такой циклический процесс. Динамическое движение.
Да, Дмитрий еще написал, возможно, есть функционал критического мышления, а есть функция жить в таком режиме. Но я сразу замечу, Дима, критическое мышление неравнозначно критическому отношению к окружающей действительности. То есть, если человек все критикует, это не означает, что у него критическое мышление, да?
И поэтому, кстати, вот это вот действие, это подчеркивается, что если человек критикует, потом поступает в соответствии с выработанной им концепцией, то это вот проявление критического мышления. Если он только критикует, а не поступает, то это вообще-то уже другое понятие.
Ну да, вот Дмитрий как раз пишет. Мне кажется, это надо использовать как инструмент, а не как основание, через которое мы смотрим на аспекты жизни. Да, вот именно как инструмент, да, как умение работать с фактами жизни и информацией, которая поступает, да, а не, значит, все, что происходит, критиковать, не подвергая анализу. Критическое мышление, ну, подразумевает анализ, да. Вот сначала анализ, потом выводы, а не наоборот, выводы без анализа, да. Еще я почитаю тоже. Да, Олег, может, ты хотел что-то прокомментировать?
Ну, с выводами и анализом, я говорю, это такой процесс. Выводы, анализ, выводы, то есть они развиваются. Это одно из другого вытекает.
Дмитрий пишет, с другой стороны, критическое мышление помогает более точно выражать свои мысли, да, совершенно верно. Это вообще способность к рефлексии и к формулированию, да, очень хорошо понимаешь это, когда начинаешь преподавать, да, и когда ты, вот тебе студент, например, задает вопросы, и вот студенты часто задают такие очень, ну, неудобные вопросы, да, которые вот вырабатывают этот навык анализировать информацию, отсеивать и, соответственно, формулировать. Ольга написала, вера как раз и заставляет критически мыслить, анализировать, думать, расти в размышлениях. Осознанная вера, да. Да, ну вот как раз верующих часто обвиняют в отсутствии критического мышления. Мы об этом вот хотим, как раз сейчас будем говорить, да? И Дмитрий еще вот два комментария прочитаю. Критическое мышление может довести и до паранойи. Но это не критическое мышление, все-таки. Скорее, не критическое мышление, а критическое отношение, да, вот это может быть. Да. Вот фишка Бога, что он умеет провести через логику, которой мы можем себя привести в погибель. Вот так вот такие у нас...
Логика, ведущая к погибели, ну, скажем так, небезосновательное замечание.
Интересное, да, интересное. Да. Вот, безусловно. Спасибо, друзья, что пишете, очень здорово. Продолжаем, видите, как за живое зацепило нас. Так вот, христиан часто обвиняют в отсутствии критического мышления, мол, верую, ибо абсурдно. Старое, ты помнишь, древнее христианское, да, изречение.
Которое, опять же, вырывают из контекста и неправильно понимают.
А вот, обычно. Кстати, в чем контекст этого, объясни.
А помнишь, там Тертуллиан говорит, да, что смерть и воскресение Сына Божия, это настолько абсурдно, настолько выпадает за пределы человеческой логики, что не может не быть истиной, что, ну, если уж совсем упрощая мысль Тертуллиана, что люди не могут такое придумать, люди для этого недостаточно своеобразно мыслить. То есть такой план мог придумать и осуществить только Бог, и это доказывает его существование и истинность этой истории. Логика, скажем так, ну, Тертуллиана критиковали за эту логику тоже на определенных основаниях, но тем не менее, это не просто вот веру ибо абсурдно, это не просто, что вот я верю в любую дикость и в любое суеверие и безумие, а тут есть определенная своя логика.
Причем, ну, при всем при том, что нужно помнить, что Тертуллиан еще был против языческой философии античной, да? Вот, и говорил о том, что не нужно смешивать, и в отличие от Оригена, как раз который считал, что нужно использовать, да, античную философию для того, чтобы защищать христианскую веру, что это нам помогает найти мост для, скажем, проповеди, да, вот, окружающему миру, ну, в тот момент, да, на тот момент развития христианства самого, вот, самых первых веков, да. Критическое мышление. Мы уже, в общем-то, дали такое определение, что такое критическое мышление. Я, наверное, такую самую краткую формулировку еще раз повторю, что такое критическое мышление. Критическое мышление – способность человека ставить под сомнение поступающую информацию, включая собственные убеждения, да.
Давай я еще добавлю, что вообще-то христианин, верующий, который из язычества, из мира принял Бога, это тоже показывает его наличие критического мышления, что человек осмыслил себя, осмыслил окружающий мир, свою жизнь. И вот это критическое восприятие, вот это ощущение ужаса, ведущего к погибели, оно и приводит человека к вере. То есть это тоже элемент критического мышления.
Ну, вообще, нужно сказать, что как бы само слово «критика» имеет в греческом языке корни с кризисом, да, с неким состоянием, когда человек переоценивает или когда происходит вот такой очень важный момент в человеке, это либо в болезни кризис, да, болезненный кризис, когда либо выздоровление, либо он умирает, да, либо ему становится хуже. Вот, собственно говоря, в мышлении то же самое происходит, да, кризис либо разрешает, либо усугубляет проблемы, да. И на самом деле...
Кризис ставит проблемы.
Да, да, да. Вот давай с тобой попробуем разобраться, в чем проявляется и насколько критическое мышление, и насколько оно важно для разных областей жизни человека.
Ну смотри, мы же говорим собственно, в самом определении, что действие человека зависит от... критического мышления, что оно побуждает к действиям, что оно заставляет переосмыслить и что-то делать на основании принятых перемены мысли, которые происходят. Поэтому, безусловно, важно и как для человека в отдельности, так и для сообщества в целом, потому что сообщество какое-то, в том числе и церковь, может критически осмыслить происходящее, критически осмыслить положение и измениться на основе этого. И мы в истории церкви видим множество людей с критическим мышлением. Очень любим ссылаться на Мартина Лютера, но хочу вам сказать, что вообще-то до Лютера в церкви было достаточно много реформаторов, тоже вполне успешных, и были и неуспешные. И история церкви – это история осмысления, история критического мышления и перемены действий под воздействием вот этого критического осмысления сложившейся реальности.
Вот Дмитрий спрашивает, а есть ли в Библии критическое мышление? Я сразу могу сказать, книга «Деяний», собственно, если я не ошибаюсь, это Эфес, да, здешние были мудрее фессалоникских, да, ибо каждый день изучали Писание, да, отвечая на вопрос, точно ли это так, точно ли, то есть они слышали проповедь, сравнивали с Библией, то есть проделали критический анализ, да, и как бы отсеивали ту информацию, которую они получают от миссионеров, от проповедников, проверяет, точно ли они говорят истину, да? То есть, вот, пожалуйста, один из признаков критического мышления в Библии.
Ну, кстати, вот апостол Павел прекрасный пример, точнее, как Савл, пример критического мышления, его кризис, который с ним случился после встречи на дороге в Дамаск. Вот. Пример критического переосмысления собственной жизни. И впоследствии мы как раз можем читать послание Павла как образец такого критического осмысления. Он видит какие-то проблемы, он их критикует, заметим, там высказывается порой достаточно жестко, и предлагает способ решения этих проблем.
Ну, например, одна из важных личностей в Новом Завете абсолютно обладала критическим мышлением, это Иисус Христос. Да? Иисус Христос не давал правильных ответов, он заставлял мыслить самостоятельно, он задавал вопросы, говорил притчами, да, и все время побуждал к тому, чтобы люди сами отвечали на вопросы. Например, он даже, когда к нему подходили фарисеи, книжники и саддукеи, значит, чтобы уязвить, он задавал, значит, довольно язвительные вопросы, да. Ну, например, его пытались, значит, можно ли давать подать кесарю, ну, то есть вот для иудея просто обескураживающий вопрос, да, вот, ну, вот как, да, и он, применяя критическое мышление, спрашивает, дайте мне монету, кто изображен на монете, да, кесарь, отдавайте Божью, Богу Божье, а кесарю кесарево, все. То есть вот применяя критическое мышление, да, абсолютно.
Еще, ладно, фарисеи, эти хотя бы были, у них хотя бы навык критического мышления был, бедные ученики, из простых людей, а он их все время там заставлял думать, что-то анализировать, разбираться в притчах. Они такие, что это значит?
Там, кстати, очень есть очень важный момент, если ты помнишь, в Евангелии, когда, значит, как вырабатывал Христос критическое мышление, да, он говорит, берегитесь закваски фарисейские, и ученики тут, так, а что он говорил-то, закваски, хлеба не купили? Он говорил, да, вот, об учении. Говорит, я говорю об учении, друзья мои, об учении фарисейском, а не о том, что вы хлеба не взяли. Ибо не хлебом единым будет жив человек, да, как он отвечал на... То же самое, например, Христос отвечает на искушение сатаны в пустыне в Луке. Мы, ну да, в Евангелии от Луки читаем, да. Применяя критическое мышление, да, да, вот там, ибо сказано, что, значит, ангелы понесут тебя, и не прикнешься ногою твоею, да, он говорит, сказано, не искушай Бога, то есть он берет, применяет, ага, ты цитируешь Писание, и я тебя процитирую Писание, да, то есть Христос, вот критический метод, и в искушениях это очень действенная методика, да, применять критическое мышление, то есть не просто искушение, ах, это прекрасно, да, действительно это так, да, действительно, там в церкви не так проповедуется. Погоди, исследуй, подумай, и потом уже, да, что ты делаешь.
Ну да, не реагировать автоматически. Угу. Собственно, то, на что, да, ловят обычно мошенники, что у человека есть автоматическая реакция. И воздействие на определенные вот эти вот... Человеку не дают возможности подумать, а провоцируют на вот этот автоматизм. И да, получается то, что получается.
Дмитрий написал, это называется самостоятельный поиск истины. Он не противоречит тому, чтобы вместе с кем-то самостоятельно искать истины. Тебе дается право самому догадаться через размышления, но в церкви часто не дают этого, пытаясь впихать человека откровение. Но, Дмитрий, я думаю, что церковь – это, во-первых, с одной стороны, я могу с вами согласиться, с другой стороны, я сразу же, применяя критическое мышление, могу сказать, что, во-первых, церковь – это не Википедия, да, где вам дают совершенно правильные ответы на все вопросы жизни. Да, церковь – это организм, да, институт, во-первых, Бога, установленный Богом, установленный Христом. Этот организм развивается, растет, и это не означает, что там не будет ошибок, или по отношению к вам всегда будут поступать правильно, да? Это как раз возможность расти совместно, да? Ошибаясь, падая, но снова вставая, и вот возрастая в служении друг другу, да? Вот в чем вся штука.
Я бы сказал, что вот этот соблазн для церкви навязать некую коробочку мышления, посадить в нее всех прихожан и потом ехать спокойненько. Он есть. Это церковный соблазн, с которым отдельные люди в церкви боролись, добивались того, чтобы действительно церковь была, как ты справедливо говоришь, местом для совместного духовного роста, а не для просто ритуала, повторения ритуалов и такого самоуспокоения. Но это требует определенной работы как от людей в церкви, от каждого, ну и от всего церковного организма в целом.
Вот Дмитрий пишет, вот да, а церковь именно настаивает сама на том, чтобы быть в Википедии, а потом говорят, что мы все не идеальны. Понимаете, Дмитрий, опять же, фокус на том, что по отношению к вам, а не что вы по отношению к другим. Вот в чем вся суть. Может ли быть такое, о чем вы пишете? Может. Может, может, да? Но здесь, опять же, фокус должен быть сосредоточен на том, что вы можете, что вы хотите, что вы готовы, да? Готовы ли вы развиваться? Готовы ли вы принимать другого, даже если вот по отношению к вам не, ну, так поступают, да? Это не означает, что нужно доверять всему нас. Опять же, я отсылаю к книге «Деяния», где вот эфесские христиане были мудрее эфесов, Ванекских, проверяя. Да? Проверяйте, делайте, проводите анализ. Это всегда...
Ищите другие источники. Да, сейчас много информации, очень много информации. Сказать, что вот я не знал, ну, все-таки сейчас это уже звучит не очень. Книги, проповеди, там, лекции и так далее. Много, очень много информации, но, конечно, нужно обладать определенными критериями, образованием. Образование – такое дело, которое помогает впоследствии правильно работать с информацией, анализировать информацию, определять, какая истинная, какая ложная, какая рациональная, какая иррациональная. Угу. Так что да.
Ну и опять вот это субъективное и объективное, да, когда мы... А вот в церкви так, ну как бы в каких-то ситуациях может быть так. Но когда мы выводим из частного общего, вы же прекрасно понимаете, что как раз индукция не самый совершенный метод исследования, да, как минимум должна быть туда включена и дедукция, и традукция, да, вот попытка найти между от частного к общему, от общего к частному, да, значит, свой метод исследования. То есть включение всех методов исследования, которые есть, это нормальная абсолютная вещь, да. Дмитрий написал, быть готовым к тому, чтобы быть в послушании у тех, с кем ты не согласен, это странно. Вопрос, Дмитрий, здесь вопрос не столько даже в послушании, да, хотя в послушании тоже очень-очень хорошая тема, и о ней можно поговорить. Сколько о вашей душе? То есть вот сосредоточение на недостатках других по отношению к вам – это очень важный лакмусовая бумажка, что происходит с вами. Я не говорю вот по отношению к вашей ситуации, да. Я просто вот, скажем, реагирую на то, что вы пишете, да. Это не означает, что, опять же, еще раз подчеркнуть, не означает, что все, что вы видите там, например, там в церкви, это хорошо. Это означает, что мы ко всему должны применять как минимум две позиции. Да, должны исследовать и размышлять, и б, должны смотреть и на себя в том числе, да? Вот как я реагирую, почему я так реагирую, почему я вижу, да? Есть замечательная восточная притча, позволю себе ее, я ее очень люблю, позволю себе ее привести, да? Я ее называю там такой, цветовая притча. Значит, отец увидел, что его сын очень критично настроен, да, по отношению к всему. Он просто все критикует. Он увидел не критическое мышление, а как раз критицизм. Значит, люди плохие, они злые. Значит, в образовании все плохо. Значит, старшие заставляют подчиняться и не слушают младших. Младшие не подчиняются и бунтуют. Значит, там в государстве все не так, все плохо. Вот отец стал размышлять, вот говорит, ничего, что сделать мне, как ему помочь? И он однажды подошел к нему, говорит, сынок, я хочу с тобой поговорить, приходи ко мне в комнату, да, вот я тебя жду. Он, значит, заходит, он говорит, закрой, пожалуйста, дверь, пожалуйста, огляди всю комнату внимательно огляди всю комнату и запомни все, что коричневого цвета, все предметы коричневого цвета. Он, значит, там внимательно посмотрел, говорит, все, запомнил, да, он закрывает глаза, он говорит, скажи мне, а что есть в комнате синего цвета? Он говорит, папа, ну ты же не спрашивал про коричневый цвет. Он говорит, сынок, вот так и в жизни. Если ты будешь только смотреть на отрицательное, ты будешь видеть только отрицательное вокруг. Но жизнь состоит не только из отрицательного, она очень разноцветная. Поэтому вот нужно, критическое мышление еще состоит и в том, чтобы очень разнопланово смотреть на жизнь, на окружающую, в том числе и на церковную жизнь, да, в том числе и на церковную жизнь.
Я еще добавлю.
Да.
Угу. Вот есть разные вещи послушания и обучения. Учиться можно у человека, с которым вы по целому ряду пунктов можете быть не согласны, но можно очень многому у него научиться. У меня просто вот в моей жизни пример, что люди, у которых я учился, были разногласия, расхождения. Я был не согласен с их позицией, они были не согласны с моей позицией, но я у них очень многому научился.
Ну, я согласен. Я тоже очень многому учусь. Я не люблю учиться, честно говоря, да. Не люблю учиться в ситуациях, коммуникативных ситуациях, да. Я люблю учиться сам, но когда, как бы, я сталкиваюсь с оценкой, да, мне всегда некомфортно, меня ценят, что мне делать. И именно высшее, например, образование позволило мне примириться с оценкой других меня. Да? Mm-hmm. И что вот эта оценка, она не окончательная, она только оценивает какой-то период, да, что я сделал, то есть какую-то конкретную работу. Я могу эту работу переделать и повысить свою оценку. Вот это очень важно, да? И это помогло мне и в церкви. Вот это к вопросу, там Дмитрий еще написал. Я согласен, что мое мнение, оно субъективное, сам я не лучше того, что мне не нравится. По большей степени нам не нравится то, что мы не любим в себе. Тут я согласен, я всегда на это смотрю. Просто непонятно, как с этим работать эффективно. Ну, вот так вот эффективно. Я всегда делаю работу над ошибками. И для меня это очень важно, да, и преодолевая, да, какие-то вещи, да, в себе.
Критическое мышление, оно может направлено не только вовне, но и вовнутрь, вообще-то, если мы о нем заговорили.
Слушай, ну вот вопрос тоже очень важный, который я хотел сегодня поднять в нашем с тобой размышлении. Вот какое место вообще занимает критическое отношение, вообще критическое мышление в вере, и противоречит ли рациональное мышление вере в Бога?
Значит, у нас тут есть некоторый такой стереотип, идущий еще от 19 века. Вот это вот противопоставление вера-разум, или там разум, интеллект, эмоции. А для 19 века, наверное, это работало в некоторой степени, но в конце 19-го, начале 20 века прошло такое сильное изменение отношений, причем с двух сторон. С одной стороны, рациональное мышление, оно оказалось несколько подорвано. Ну, тоже в целом рядом событий, то есть больше стало понимание того, насколько работает рациональное, хаос. И вообще, что у рационализма есть свои границы. Ну, собственно, да, там пресловутая теорема Гёделя о неполноте, да, что в любой формальной системе всегда есть как минимум два тезиса, которые невозможно ни доказать, ни опровергнуть в рамках этой системы, что очень прям сильно повлияло на математику и вообще на представление о мире. С другой стороны, и на веру, такую чистую веру, тоже произошел определенный подкоп. И со стороны анализа священных текстов,
критической школы толкования текстов, да.
И связи проявлений веры с психофизиологическим состоянием, вот эти все проверки, что вот как меняется мышление, и со стороны организационной, то есть вот стало понятно, что с помощью не самых сложных и вполне рациональных методов можно людей заставить поверить в разные вещи, и заставить их действовать, и создать организацию, подобную церкви, да, такую пародию на церковь. И это, опять же...
И они уже существуют, такие организации, например, церковь атеистов в Великобритании, да, то есть вот явно пародийная организация, да, которая, в общем-то, показывает, насколько силен религиозный аспект в атеизме, например,
да. Да, да. Ну, кстати, помнишь, недавно была чудесная история с сообществом «Антропогенез», когда к ним пришел религиовед и прочитал доклад о том, что это движение по многим, чуть ли не по всем параметрам, является сектой. Его тогда заколевали, закритиковали, получил, он написал статью о том, что и реагируют они на критику точь-в-точь как секта.
Отлично. Дмитрий написал, а зависит ли объективность такого мышления от самопринятия? Очень хороший вопрос.
Самопринятие.
Ну, давай я начну, ты, может, продолжишь. Да. Да? Конечно же, зависит. Да? Конечно же, зависит, потому что вот, значит, до конца отделить субъективное от объективного мы не сможем. Это раз, да? Но у нас есть инструментарий, который максимально позволяет очистить от шумов. Я поясню это на работе со звуком, да? Когда мы записываем звук, у нас есть очень много шумов. Значит, что мы делаем для того, чтобы избавиться от лишних шумов, которые утяжеляют восприятие информации? Например, мы находимся в пустом помещении, где эхо. Что мы делаем? Мы заполняем их либо материалами, поглощающими звук, собственно говоря, либо как бы максимально количество вещей, которые тоже звук поглощает. То есть, ну, грубо говоря, заполняем материалом. Вот видите, вот сзади меня вот эта штука. Вот она поглощает звук, да, она позволяет нам добиваться такого чистого, ну, как максимально чистого звука. Потом, все-таки какие-то оговорки, ну, вот, знаете, вот эти вот, которые, слова-паразиты, они появляются на записи. Что мы делаем? Мы берем, загоняем все это в аудиоредактор и начинаем все это редактировать, да. Все то же самое происходит и с нашей, собственно говоря, с нашей жизнью, да. Мы можем применять инструменты для того, чтобы очищать наше восприятие, ну вот конечный, по крайней мере, результат, повлиять на конечный результат нашего мышления. Мы сравниваем, редактируем, максимально создаем те условия, чтобы убрать внешние факторы. Да? Вот и все. Это не означает, что это абсолютно идеальный вариант, но это означает, что По крайней мере, мы приходим к приемлемому для нас выводу на данный момент. И мы его тоже подвергаем критике. А есть ли факторы, есть ли другие теории или другие факты, которые могут изменить наше отношение к этому? Вот хотя бы вот такой метод можно применять. А ты как, Олег? Что-нибудь добавишь?
Самопонимание, да, то есть это тоже важная вещь, обращать, то, что мы уже говорили, что критику не только вовне, но и внутрь самого себя, и это такой тоже бесконечный процесс, анализировать, изменяться, подстраиваться, понимать, в чем ты был прав, в чем ошибался, и, исходя уже из этого, анализировать потом входящую информацию. Я бы так сказал.
Да, да. И это очень важно, конечно, и здесь важно, конечно же, проделать весь этот путь. Давай-ка еще на один вопрос попробуем поразмышлять. Друзья, спасибо, что вы пишете и комментируете. Как ты думаешь, является ли грехом, когда человек не принимает все на веру? Обычно ведь вспоминает все отрывки из Библии про сомнения, что человек сомневающийся, не тверд в своих путях и так далее. Вот как ты думаешь?
Знаешь, тут по-разному бывает. Все-таки, когда человек только приходит в церковь, когда вот он только-только уверовал, то есть такое принятие абсолютно всего. Прям все, что исходит от церкви, от верующих, от пастора, от служителей, все принимается прям легко. Потом появляется, некое критическое осмысление. Опять же, тоже не всегда где-то случается, что человек продолжает все наивно даже, наивная вера, что называется. Но переосмысление, я бы сказал, что оно дает потенциал для греха, для сомнения, для отхода от церкви. И это тоже испытание того же самого кризиса, о котором ты говоришь, кризис веры, кризис отношения к церкви, через который человек может пройти, а может и не пройти, и уйти, и разочароваться.
Угу. Что тогда происходит, когда у человека отсутствует критическое мышление?
Когда человеку хорошо. Он живет беззаботной жизнью. Все кругом замечательно.
Ойли. Смею тебя, обескуражить, Олег, но тогда, если человек отсутствует критическое мышление, тогда он не может вырабатывать свои позиции.
Ну и замечательно.
Придет один человек, как Павел писал, пришли, некоторые из Иерусалима и смутили вас, да? Придет Павел, он говорит, у них же доводы такие железные, прям прекрасно, да? Действительно это так. Потом приходит Павел, разбивает все доводы предыдущих ораторов, говорит, и Павел. То есть человек вообще, не может определиться тогда? Отсутствие критического мышления к чему приводит-то?
Ну, замечательно. Сначала, потом пришли обратно из Иерусалима, те, кто в Иерусалиме. Человек плывет по течению, ему хорошо, приятно, птички поют.
Нет никаких птичек, здесь скорее невозможность, во-первых, такому человеку во всякую ересь и бытовую в том числе, во всякую глупость может поверить, не буду даже перечислять, заниматься этим. Во-вторых, как раз ясной картины мира там нет, Ясной картины.
Хорошо. Нет, ты знаешь, ситуации бывают разные тоже. Бывает, человек легко под влиянием одного, под влиянием другого, а бывает человек воспринял какую-то картину, и все. И он в ней уперся, и все, что не согласно с этой картиной, игнорирует, все, что согласно с этой картиной, принимает. Есть образ действия, есть образ мышления, и это сам прет вперед, как танк. Отсутствие критического. Зачем тут критическое мышление? Оно не нужно.
Дмитрий написал, мне кажется, что когда я борюсь с ересью, я теряю лик человеческий. Нет, просто вы очень эмоционально реагируете, Дмитрий, я вас очень хорошо понимаю. Вообще, культура дискуссии – это особая тема, может быть, мы ее как-нибудь затронем, культура дискуссий, потому что как раз умение отделять говорящего от того, что он говорит, Очень важная часть вот этой культуры дискуссии. Нужно сказать, что особенно для людей эмоциональных очень сложно. Мы очень заводимся, мы начинаем, да, там, как-то реагировать. И здесь надо тоже включать критическое мышление, да, и, в общем-то, спокойно на все это, да, говорить себе когда-то стоп. Когда дискуссия заходит в тупик и просто идут уже оскорбления взаимные, то надо сказать, окей, все, я прекращаю это, выхожу из этой дискуссии, потому что перестала быть объективной или как бы конструктивной, да? Конструктивной.
Продолжим, когда все успокоимся.
Когда все успокоимся, да. Это очень важный, да, момент. Вот как ты думаешь, Олег, что происходит, когда критическое мышление отсутствует в церковном служении и личной жизни христианина? Я попытаюсь с другой стороны на этот вопрос зайти.
Происходит определенное застывание, так, знаешь, какое-то духовное болото. То есть все воспринимается вот одинаково спокойно, все вот так вот, что-то игнорируется, что-то принимается. И обычно через какое-то время вот этот груз нерешенных проблем, критическое мышление все-таки позволяет проблемы решать до того, как они обострились, выявлять их на ранней стадии. Это такой тоже диагноз происходящему. И когда всем кажется, что вроде все хорошо, все плывем, как плывем, все говорят, да нет, вы знаете, тут вообще-то течь, там течь, неплохо бы их вообще-то с ними что-то сделать, пока не прорвало. И очень часто и в личной жизни, и в духовной, когда вот эти духовные в жизни в церкви, когда эти проблемы накапливаются, и внезапно они проявляют себя, оказывается, что никто толком не понимает, что с ними делать, и нет вот этого навыка разбираться с проблемами. Либо все, знаешь, как вот это вот тоже, опять же говоря, о проблемах церкви. У всех есть отношение, что это решит пастор, это решат старейшины. Всем остальным надо просто вот слушать.
Какой-нибудь братско-пресвитерский совет, да.
Да-да-да. А когда проблема возникает и начинает затрагивать всех, вдруг оказывается, что...
община не готова, да, к таким переживаниям. Да. И это производит дисбаланс, иногда это приводит к расколу или к уходу людей. Да. И это действительно очень важно, согласен с тобой. Ну хорошо, мы имеем критическое мышление. А как его практически применять в своей жизни? Вот приведи простые примеры, как критическое мышление может помочь христианину.
Ну, если уж прям совсем практически, ну, вот я же говорю про мошенничество, это прям вот та ситуация, когда нужно критическое мышление, оценка разных действий в самой, точнее, да, бытовой сфере, умение работать с информацией, включая, там, не знаю, ремонт, сравнение цен, сравнение каких-то вот... Знаешь, как это, когда дело касается автомобилей, заметь, какие все становятся сразу практичные, критичные, да, знающие.
Пылесосов, компьютеров, да, которые нужно купить, да.
А когда дело касается богословских проблем, все такие сразу, ой, ну вот, пусть богословы с этим разбираются.
Да. Я даже слышал, говорит, ну, это вам как-то проповедник с кафедры. В это вам лезть не надо, это пусть занимаются богословы, да. Здесь нужно понимать, что мы сами должны сформировать свою точку зрения, да, на окружающее, на то, что мы слышим, особенно то, что происходит в церкви. Дмитрий написал, интересно, когда доказали, что все крутятся вокруг Земли, а потом, что все крутится вокруг Солнца, а потом вообще двигается по спирали. Это критическое мышление. Но критическое мышление здесь играет роль, безусловно, потому что это, в общем-то, да, добывание научной картины мира. Да?
Но мы... классика научной картины. Да. Появляются факты, которые противоречат имеющейся гипотезе, вырабатывается гипотеза, которая соответствует всем имеющимся фактам. Да? Это вот и есть научное мышление, собственно. Вот
критическое мышление, пишет Дмитрий, чем-то на веру похоже. И это очень хорошая фраза, которой мы можем подвести итоги. Так, да, критическое мышление. Конечно же, друзья, критическое мышление неравнозначно критическому отношению к жизни. Да? То есть мы критикуем все, что только видим. Я встречал таких людей, и вы наверняка встречали. Конечно же, критическое мышление позволяет нам, как бы, когда оно идет вместе с верой, это инструмент анализа, да, окружающей действительности информации, которая поступает, в том числе с церковной кафедры, в том числе на самых разных библейских занятиях, библейских разборах. Да? Поэтому, друзья, критическое мышление – это просто инструмент, которым мы можем пользоваться. Он позволяет нам отсеивать всякую бредятину или вообще всю информацию и отсеивать ложь от фактов, систематизировать факты, группировать факты и сделать из них выводы. В общем, на самом деле, все при этом мы можем подчинять Иисусу Христу. Это вот действительно важно, и поэтому, друзья, имейте критическое мышление, но при этом руководствуйтесь верой в Христа, и это поможет вам быть более эффективными в служении. С нами был Олег Комараков, мы говорили на важную тему. Спасибо, друзья, и до встреч в программе «Погружение». До свидания.
До свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.